В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. С удовольствием всех наших слушателей приветствуем. И, значит, сообщаем, что за звукорежиссерским пультом у нас Николай Котов. А у микрофонов Михаил Кузищев. Он же известен среди постоянных слушателей как дядя Миша.
И Владимир Ильинский, широко известный как дядя Володя.
Номер для смс-сообщений на всякий случай напоминаем. +7 985 970 45 45. И спешим сообщить, что у нас сегодня не совсем обычная тема, которая, как мне кажется, грозит вылиться, значит, в третий час,
да. Перелиться,
да, плавно в третий час. И с чем, значит, боимся анонсировать беспредел, с начала часа третьего. Но как только основная тема завершится, то, значит, стартует и беспредел.
Это какой-то беспредел.
Абсолютно, да. А говорить мы сегодня будем о «Войне миров». О музыкальной версии «Войны миров», версии Джеффа Уэйна. Копирайт — это 78-й год, то есть впервые эта работа вышла именно в 78-м году. Имеется в виду виниловый, конечно, тогда вариант еще. А впоследствии все это было переиздано и на CD.
Это вообще какой-то уникальный, судя по всему, альбом.
Значит, кто же такой, на мой взгляд, да. Кто же такой для начала Джефф Уэйн? Родился он 1 июля 43-го года в Нью-Йорке. Отец его был актером, музыкантом, певцом и театральным продюсером. Джефф очень рано, в 5 лет, начал играть на фортепиано и с тех пор успешно этим занимается. То есть он большой мастер клавишных. И, в общем-то, пошел по стопам отца. Тоже стал композитором, продюсером. Написал музыку, я посмотрел, к 3000 рекламных роликов, к сотням телепередач, к десяткам фильмов. В том числе написал музыку к мюзиклу «Two Cities», который поставил в Уэст-Энде его отец по роману Чарльза Диккенса. Но больше всего он известен все-таки благодаря двум своим основным произведениям, которые вышли как диски. Это «Война миров» и «Спартак». Правда, судьба у этих работ абсолютно разная. Если «Война миров» имела невероятный успех, то «Спартак», в общем, будем называть вещи своими именами, провалился.
А «Спартак»
почти
был потом.
Почти как футбольный «Спартак». «Спартак» был потом, да.
Но «Война миров» каким-то страшным тиражом разошлась.
Да,
это один из самых-самых продаваемых альбомов.
Еще об этом чуть позже поговорим. Кстати, нужно заметить, что книгу «Война миров» Герберта Уэллса подбросил Джеффу его отец. Когда-то подбросил, сказал, это вот надо обязательно прочесть, может быть, ты даже сможешь что-то из этого сделать. И, собственно, вот этот альбом Джефф Уэйн посвятил как раз памяти отца. Значит, теперь по поводу самого альбома хотелось бы несколько слов сказать. На мой взгляд, это очень трудная задача, сделать какое-то музыкальное произведение по «Войне миров». Во-первых, там не так много персонажей, и если бы, мне кажется, Уэйн пошел по пути создания такой полномасштабной рок-оперы, то, в общем, наверное, было бы тяжеловато это все слушать. Мне кажется, он выбрал абсолютно правильный такой путь. То есть он написал в целом музыку к этому произведению. То есть все от начала до конца идет на сплошной музыке. То есть там есть несколько тем, они узнаваемы очень хорошо. И поверх этого идет повествование от автора.
Который рассказывает, что машина делает.
Рассказывает, да, что, собственно, вообще происходит. Да, в какой момент что происходит. И есть только такие небольшие вставки, есть все-таки несколько ролей. Сейчас я назову вам и действующие лица, и исполнителей. И есть пара таких вставных вокальных номеров, которые, на мой взгляд, как раз создают определенный баланс. Если бы их было больше, наверное, это было бы излишне. Поэтому, мы основное внимание, наверное, основную часть времени посвятим именно содержанию, да, чтобы вы понимали, что у нас происходит. Музыкальные фрагменты будут большими, долгими. На мой взгляд, это очень все интересно слушается. Я бы назвал это чем-то, наверное, такой...
Радиоспектакль.
Почти радиоспектакль. Кстати, хорошо, что ты мне напомнил. Известен случай такой, когда, на американском радио поставили спектакль по «Войне миров». И никого не предупредили. И была паника. Значит, среди слушателей была паника, потому что многие, ну, американцы, они вообще такие вот, как бы, да, они как дети малые, да, об этом мы не раз говорили. Они, то есть, восприняли, что реально марсиане напали на Землю.
Да, но это сделал известный в будущем режиссер Орсон Уэллс, который, кстати, специально решил построить радиоспектакль таким образом, чтобы он напоминал сводку сообщений из полей. То есть, на самом деле, он тоже постарался как следует.
Ну да, да. Ну, значит так, давайте, значит, действующие лица. Ну, во-первых, сам Джефф Уэйн, конечно, он автор, продюсер, дирижер. Либретто писал Гарри Осборн при участии Пола Виграса. Понятно, что на основе романа, знаменитого романа Герберта Уэллса. Текст от лица журналиста главного, это, собственно, главное действующее лицо. Текст читает Ричард Бёртон.
Знаменитый,
да. Кстати, мне кажется, что вот то, как он читает, вот это его английский, это просто музыка. То есть это абсолютно как музыкальный инструмент звучит. Бет – это Джули Кавингтон. Артиллерист – это Дэвид Эссекс. Священник Натэниел – Фил Линнет или Лайнет, как его иногда называют. Гитары – это Крис Спединг и Джо Партридж.
Круто.
Бас-гитара – Херби Флауэрс. Ударные – Барри Морган. Перкуссия – Барри Да Соуза, Рой Джонс и Рэй Купер. Клавишные – Кен Фриман и сам Джефф Уэйн. Плюс будут вот вокальные такие вставки в исполнении Джастина Хейварда и Криса Томпсона.
Ух ты. Крис Томпсон – это из Манфред Манна.
Из Манфред Манна, да. А Хейвард из Муди Блюз, конечно, вы это поняли уже. Кстати, в 2012 году Уэйн записал новую версию этого произведения. Она называется «The War of the Worlds – New Generation».
Там тоже из другого поколения уже,
да,
известные люди.
Да, все абсолютно. Вместо Ричарда Бёртона роль журналиста озвучивает Лиам Нисон.
Ух ты.
А из прежних участников остался только Джо Партридж. И, кстати, есть и живая версия, с которой Уэйн катался по миру, и мы, к сожалению, ничего об этом не знали. Говорят, это все было очень прикольно. Когда смотришь на фотографии на сцене, сидит оркестр целый, да, и над ним возвышается вот эта боевая машина марсиан. Это впечатляет очень. Интересно, как,
да,
это вживую
они
сделано.
Они не двигались, интересно?
Не знаю.
Марсиане.
Вот, значит, слушать мы будем все от начала до конца, с минимальными какими-то паузами, будут обязательно комментарии. Прежде всего, это будет пересказ происходящего. Я, конечно же, содержание упрощаю максимально, чтобы оно было короткое.
В целом его, я думаю, большинство слушателей знают.
Ну, я надеюсь, но все-таки, тем не менее, значит, все разделено, как, собственно, и должно быть, на две части. Два диска, значит, две части. Первая часть – «Прилет марсиан. Канун войны». Повествование от имени журналиста. Все абсолютно идет текст по Уэллсу. Никто не поверил бы в последние годы 19-го столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа, более развитые, чем человек. Что людей исследуют, изучают, может быть, так же тщательно, как человек изучает эфемерных тварей, кишащих и размножающихся в капле воды. А между тем, через бездну пространства на Земле смотрели глазами полными зависти существа с высокоразвитым интеллектом, значительно превосходящим нас, и медленно, но верно вырабатывали свои зловещие планы. В полночь 12 августа была замечена огромная вспышка на Марсе, где-то в сотни миллионов километров от Земли, после чего масса горящих газов начала двигаться к Земле с ужасающей скоростью. Затем последовала еще одна вспышка, это был второй запуск, и так продолжалось последующие 10 ночей. Никто тогда не знал, сколько бед это принесет Земле. Яркая вспышка, словно от выстрела орудия, ярко-зеленая, и потом движение в сторону Земли, оставляющее за собой зеленоватый, красивый, но пугающий след. Известный астроном Оджилви твердил, что жизнь на этой планете невозможна. Шанс, что к нам может пожаловать нечто с Марса, один к миллиону. Но, тем не менее, они уже летят. Эти строки будут исполнены, будет петь Джастин Хейвард. Затем наступила ночь первой падающей звезды, и вскоре на Землю, в Землю врезался огромный черный цилиндр. Астроном Оджилви бросился к месту падения снаряда, но его остановил страшный жар. Это кажется невероятным, но большинство людей провели этот вечер точно так же, как обычно. Все было тихо и спокойно, ничто не предвещало беды. Утром у котлована, образовавшегося после падения цилиндра, собралась толпа зевак.
That human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space,
minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely they drew their plans against us.
Of August, a huge mass of luminous gas erupted from Mars and sped towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way.
That's how it was for the next 10 nights. A flare spurting out from Mars. Bright green, drawing a green mist behind it. A beautiful, but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet.
The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one. But still, they come.
Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star. But next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal.
Chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they
come. Seems totally incredible to me now that everyone spent that evening as though it were just like any other. From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling, softened almost into melody by the distance.
Следующий трек «Horsell Common» и «Тепловой луч». «Horsell Common», сразу поясню, это городок, как раз то место, где упал первый цилиндр.
Ну, начало эффектное было.
И тут крышка цилиндра начала вращаться. Кто-то отворачивал ее изнутри. Наконец она упала, и из темноты вылезло нечто. Большая сероватая туша величиной больше медведя. Высунувшись на свет, она залоснилась, точно мокрый камень. Блеснувшие два диска глаза смотрели прямо на меня. Чудовище тяжело дышало, все его тело судорожно пульсировало. Одно тонкое щупальце упиралось в край цилиндра, другим оно размахивало в воздухе. Зрелище привлекало все новых и новых зевак, а марсиане, вылезшие из цилиндра, начали что-то сооружать. Из ямы доносились какие-то звуки. К краю ямы подошли люди с белым флагом, парламентарии. И тут сверкнул луч света, и над ямой взлетел светящийся зеленоватый дым, и послышался шипящий звук. И в мгновение ока люди превратились в пылающий факел. Все бросились в расцепную, побежал журналист, а марсиане продолжали работать, собирая свои механизмы в яме. Вскоре на Землю прибыл и второй цилиндр. Его падение также сопровождалось колоссальной зеленой вспышкой, а люди продолжали заниматься своими привычными делами. Thank you.
next morning, a crowd gathered on the common, hypnotized by the unscrewing of the cylinder. 2 feet of shining screw projected when, suddenly, the lid fell off. Two luminous, disc-like eyes appeared above the rim. A huge, rounded bulk, larger than a bear, rose up slowly, glistening like wet leather. Its lipless mouth quivered and slapped, and snake-like tentacles writhed as the clumsy body heaved and pulsated. Funnel rose, then an invisible ray of heat leapt from man to man, and there was a bright glare as each was instantly turned to fire. Every tree and bush became a mass of flames at the touch of this savage, unearthly heat ray. I felt I was being toyed with, that when I was on the very verge of safety, this mysterious death would leap after me and strike me down. At last I reached Maybury Hill, and in the dim coolness of my home, I wrote an account for my newspaper before I sank into a restless, haunted sleep.
I awoke to alien sounds of hammering from the pit and hurried to the railway station to buy the paper.
Around me, the daily routine of life, working, eating, sleeping, was continuing serenely as it had for countless years. On Horsell Common, the Martians continued hammering and stirring, sleepless, indefatigable, at work upon the machines they were making. Now and again a light, like the beam of a warship's searchlight, swept the common, and the heat ray was ready to follow.
Soldiers came through and deployed along the edge of the common to form a cordon. At evening, there was a violent crash, and I realized with horror that my home was now within range of the Martians' heat ray. Falling star with a trail of green mist landed with a flash like summer lightning. This was the second cylinder. Thank you.
Звуки, исходящие от марсианских цилиндров, становились все громче. Они были слышны издалека. А вскоре к ним добавились выстрелы орудий. И тут журналист натыкается на артиллериста, который весь в крови. Он рассказывает, что марсиане собрали боевые машины, которые напоминают гигантские треножники, и артиллерия не берет их. Они же своим тепловым лучом расплавляют пушки и сжигают все вокруг. Уже погибли сотни людей, может быть, тысячи. Что, все погибли? Нет, несколько орудий еще ведут огонь. В результате они бегут куда подальше, натыкаются как раз на гигантский треножник, отливающий металлическим блеском. «Вот он, я же говорил», — кричит артиллерист. Потом они видят еще один и еще. И каждый истребляет тепловым лучом все живое вокруг себя. Они с лязгом продвигаются вперед, издавая пугающий вой. «Ула!» Один из треножников удалось уничтожить. Точнее, залп 6 орудий разнес на части марсианина в кабине треножника, превратив саму боевую машину в груду металла. Но тут же тепловые лучи остальных треножников уничтожают артиллерийскую батарею.
Fear rose at the sound of someone creeping into the house. Then I saw it was a young artilleryman, weary, streaked with blood and dirt.
Anyone here?
Come in. Here, drink this.
Thank you.
What's happened?
They wiped us out. Hundreds dead, maybe thousands.
The heat ray?
The Martians. They were inside the hoods of machines they'd made. Massive metal things on legs, giant machines that walked. They attacked us. They wiped us out.
Machines?
Fighting machines. Picking up men and bashing them against trees. Just hunks of metal, but they knew exactly what they were doing.
Hmm. There was another cylinder came last night.
Yes. Yes, it looked bound for London.
London? Cary. I hadn't dreamed there could be danger to Cary and her father so many miles away. I must go to London at once.
And me. Got to report to headquarters. If there's anything left of it.
We came upon an inn, but it was deserted.
Is everybody dead?
Not everybody. Look, 6 cannons with gunners standing by.
Bows and arrows against the lightning. They haven't seen the heat ray yet.
Explosion. The ground heaved, windows shattered, and gusts of smoke erupted into the air.
Look! There they are! What did I tell you?
Quickly, one after the other, 4 of the fighting machines appeared. Monstrous tripods, higher than the tallest steeple, striding over the pine trees and smashing them.
walking engines of glittering metal. Each carried a huge funnel, and I realized with horror that I'd seen this awful thing before. On the far bank. It raised itself to full height, flourished the funnel high in the air, and the ghostly, terrible heat ray struck the town. As it struck, all five fighting machines exulted, emitting deafening howls which roared like thunder. We had seen now fired simultaneously, decapitating a fighting machine. The Martian inside the hood was slain, splashed to the four winds, and the body, nothing now but an intricate device of metal, went whirling to destruction. As the other monsters advanced, people ran away blindly, the artillerymen among them. But I jumped into the water and hid until forced up to breathe. Now the guns spoke again. But this time, the heat ray sent them to oblivion.
With a white flash, the heat ray swept across the river. Scalded, half-blinded, and agonized, I staggered through leaping, hissing water towards the shore. I fell helplessly in full sight of the Martians, expecting nothing but death. The foot of a fighting machine came down close to my head, then lifted again as the four Martians carried away the debris of their fallen comrade. And I realized that by a miracle, I had escaped.
Тут спрашивают, а издавалось ли все это без голоса Бертона? Нет, конечно, не издавалось. А зачем это нужно издавать без голоса?
Ну, я знаю, есть какая-то однодисковая версия выходила вот спустя несколько лет после дисковой. Я, правда, не знаю, что там было.
Я лично воспринимаю вот его голос как основной инструмент. Мне кажется, что без него это все будет бессмысленно совершенно.
По крайней мере, какая-то выжимка точно выходила.
Значит, совершенно очевидно, что следующий трек у нас целиком уже в этом часть не поместится, поэтому мы прервемся. Ну, какая часть прозвучит, естественно. Потом мы прервемся на новости. Сразу после новостей мы продолжим с того же самого места, на котором прервемся. Следующая часть называется «Вечная осень и сын грома». Рассказывает журналист. «Три дня я брел по дорогам, заполненным людьми, которые словно бездомные тащили с собой свои жалкие пожитки. А я стремился в Лондон, где в доме из красного кирпича жила моя жена Кэрри. Но когда я туда добрался, ни ее самой, ни ее отца там уже не было». Эту тему музыкальную «Вечную осень» исполняет Джастин Хейворд. «Сын грома» — это название миноносца, который принимает бой с марсианскими треножниками и героически гибнет. Тепловой луч превращает и сам корабль, и моряков в пар. Однако эсминец успевает уничтожить один из треножников. Эту часть поет Крис Томпсон. С гибелью сына грома умирает и надежда людей на возможность защититься от марсиан. Становится понятно, Земля принадлежит марсианам.
For 3 days I fought my way along roads packed with refugees, the homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone.
The summer sun is fading as the year grows old. And darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. I watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always loved time of year.
grass fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not here.
Fire suddenly leapt from house to house. The population panicked and ran. And I was swept along with them, aimless and lost without Carrie. Finally, I headed eastward for the ocean and my only hope of survival, a boat out of England.
Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. A gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not here.
As I hastened through Covent Garden, Blackfriars and Billingsgate, more and more people joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. We saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. Before in the history of the world had such a mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. 6 million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. Towards the already packed steamer. I looked up enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her.
Like the sun through the trees, she came to love me. Through
autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here, 'cause you're not here, 'cause you're not
steamer began to move slowly away, but on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer. Between them lay the silent, gray, ironclad Thunder Child. Slowly it moved toward shore, then with a deafening roar and whoosh of spray, it swung about and drove at full speed towards the waiting Martians.
There were ships of shapes and sizes scattered out along the bay, and I thought I heard her calling as the steamer pulled away. The invaders must have seen them as across the coast they filed, standing from between them. There lay Thunder Child. Through the waters, cannons blazing as she came, brought a mighty vessel warlord crashing down in sheets of flame. Sensing victory was nearing, thinking fortune must have smiled, people started cheering. Come on, Thunder Child, come on, Thunder Child.
Martians released their black smoke, but the ship sped on, cutting down one of the tripod figures. Instantly, the others raised their heat rays and melted the Thunder Child's valiant heart. Reached the misty horizon, and Carrie was safe. But the Thunder Child had vanished forever,
taking with her man's last hope of victory. The leaden sky was lit by green flashes, cylinder following cylinder, and no one and nothing was left now to fight them. The Earth belonged to the Martians.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Не пугайтесь, у нас сегодня совершенно необычный эфир, поэтому у нас все не по распорядку. 1:13, собственно, с большими секундами минут. Напомню, что в первых двух часах, и, может быть, в третьем мы залезем, мы слушаем музыкальную версию «Войны миров» Джеффа Уэйна. «Война миров» по Герберту Уэллсу, естественно. И вот на этом вот у нас закончилась первая часть, вторая называется «Земля во власти марсиан». Опять-таки будем ее слушать практически целиком, с небольшими, совершенно минимальными купюрами. Нас спрашивают, когда все это было выпущено. Ну, изначально первая версия на виниле вышла в 1978 году, на CD это было впервые издано в 1985, и в 2012 вышла новая версия с новыми исполнителями этого же самого произведения.
Но дух времени все-таки иногда ощущается, такой диско ритмы появляются, но мне кажется, атмосфере это, в общем, не мешает.
Надеюсь. Ну что, давайте, значит, начинаем вторую часть. Как только, значит, мы закончим с «Войной миров», то у нас будет беспредел. Ну, полагаю, что все-таки в третий час немножко в беспредел мы залезем. Итак, «Земля во власти марсиан». Первый трек называется «Красная трава» и «Священник Натаниэл». Земля приобрела совершенно новый вид. Повсюду красная трава и черная пыль.
Next day, the dawn was a brilliant fiery red, and I wandered through the weird and lurid landscape of another planet, for the vegetation which gives Mars its red appearance had taken root on Earth. As man had succumbed to the Martians, so our land now succumbed to the red weed. Thank you.
Журналист встречает обезумевшего буквально священника и его жену Бет. Сперва журналисту кажется, что священник мертв, он лежит на земле, и он собирается хоронить его. Жена тем временем рыдает над телом, но оказывается, что священник жив. А напомню, что священника играет Фил Линнет, а его жену Джули Кавингтон. А священник видит в жене дьявола и громко кричит, привлекая внимание марсиан, что пугает, естественно, журналиста. Но, однако, ему удается спрятаться в развалинах одного из домов. Священник: кругом дьяволы, ад пришел на землю, это нам наказание за наши грехи.
Это не дьяволы, это марсиане.
Parson lying on the ground in a ruined churchyard. I felt unable to leave him to the mercy of the red weed and decided to bury him decently.
Nathaniel! Nathaniel!
The parson's eyes flickered open. He was alive.
Into flame, are you all right?
Don't touch me.
But it's me, Beth, your wife.
No, you're one of them, a devil.
He's delirious.
Lies! I saw the devil's sign.
What are you saying?
The green flash in the sky. His demons were here all along, in our hearts and souls, just waiting for a sign from him. And now they're destroying our world.
But they're not devils, they're Martians.
We must leave here.
Look, the house still standing. Come, Nathaniel, quickly.
We took shelter in a cottage, and black smoke spread, hemming us in. Then a fighting machine came across the field, spraying jets of steam that turned the smoke into thick, black dust.
Dear God, help us!
The voice of the devil is heard in our land! Listen, do you hear them drawing near in their search for the sinners? Feeding on the power of our fear and the evil within us. Incarnation of Satan's creation of all that we dread. When the demons arrive, those alive would be better off dead.
There must be something worth living for. There must be something worth trying for. Even something's worth dying for. And if one man can stand tall, there must be hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit of man.
Once there was a time when I believed without hesitation that the power of love and truth could conquer all in the name of salvation. Tell me, what kind of weapon is love when it comes to the fight? And just how much protection is true against all Satan's might?
There must be something worth living for. There must be something worth trying for. Even something's worth dying for. And if one man can stand tall, there must be some hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit of
you and trusted you. Came to you for help.
Didn't I warn them this would happen? Be on your guard, I said. For the evil one never rests. I said, exorcise the devil! But no, they wouldn't listen. The demons inside them grew and grew until Satan gave his signal and destroyed the world we knew.
No, Nathaniel. Oh, no, Nathaniel. No, Nathaniel, no. There must be more to life. There has to be a way that we can restore. We can restore to life the light that we have
Следующий трек «Сила человеческого духа». Разговор священника, Бет, его жены и журналиста. Перед этим они становятся свидетелями того, как марсиане пьют кровь людей. Священник ведь говорил людям, предупреждал их, все это за людские грехи, надо было изгонять дьявола из наших душ, теперь все кончено.
Бет говорит, нет, Натаниэл, нет, надо найти в себе силы и выжить.
Священник, я должен сразиться с ними, я избран для этой миссии.
Нет, это безумие.
Священник, они демоны, и я должен победить их. Тут в подвал заглядывает щупальца марсианина, привлеченного шумом, и журналист пытается спрятаться сам и спасти священника. Ему самому удается зарыться в уголь, щупальца лишь касается каблука его ботинка, а священника оно утаскивает.
Inside the hood of their new machine, they were draining the fresh, living blood of men and women and injecting it into their own veins.
It's a sign! I've been given a sign! They must be cast out! And I have been chosen to do it! I must confront them now!
No, Parson, no!
Those machines are just demons in another form! I shall destroy them with my prayers! I shall burn them with my holy cross. I shall...
The curious eye of a Martian appeared at the window slit, and a menacing claw explored the room. I dragged the parson down to the coal cellar. I heard the Martian fumbling at the latch. In the darkness, I could see the claw touching things. Walls, coal, wood. And then it touched my boot. I almost shouted. For a time, it was still, and then... With a click, it gripped something. The parson, with slow, deliberate movements, his unconscious body was dragged away, and there was nothing I could do to prevent it.
We'll be right back.
through the creeper. The Martians and all their machinery had gone. Trembling, I dug my way out and clambered to the top of the mound. Not a Martian in sight. The day seemed dazzling bright after my imprisonment, and the sky a glowing blue. Red weed covered every scrap of ground, but a gentle breeze kept it swaying. And oh, the sweetness of the air.
Дивный новый мир или новый отважный мир. Журналист идет дальше в поисках жены и вновь встречает знакомого уже артиллериста. Артиллерист: «Стой, это моя территория. Ох, это же ты, тот самый парень».
«Где марсиане?» – спрашивает журналист.
«Они повсюду, и мы ничего не можем с ними поделать». Далее артиллерист рассказывает: «У меня есть план. Нам нужно создать новый мир. Они не смогут захватить нас, если не найдут нас, верно? Значит, нам нужно научиться жить под землей. Нам нужно создать целый подземный мир, где будет все – больницы, магазины, тюрьмы, школы и банки. Такие, как ты, будут учить наших детей. Мы построим новый мир у них под носом. Будем играть в крикет, захватим их боевую машину и создадим свои точно такие же. Мы создадим новый, отважный мир, и цивилизация получит новый шанс. Это станет ее вторым рождением». Журналист: «Новый мир? Да я эту яму, где мы прячемся, рыл целую неделю. Какой новый мир? Под землей? Откуда он возьмется?» Журналист понимает, что он должен оставить безумца, иначе их обоих ждет гибель. А артиллерист поет: «И, быть может, из этого всего, из всего этого хаоса в результате родится нечто новое и прекрасное».
This is my territory.
Your territory? What do you mean?
Wait a minute. It's you, the man from Maybury Hill.
Good heavens, the artillery man. I thought you surely burned.
I thought you surely drowned.
Have you seen any Martians?
Everywhere. We're done for, all right.
We can't just give up.
Of course we can't. It's now we've got to start fighting. Not against them, because we can't win. Now we've got to fight for survival. I reckon we can make it. I've got a plan. We're gonna build a whole new world for ourselves. Look, they clap eyes on us and we're dead, right? So we gotta make a new life where they'll never find us. You know where? Underground. You should see it down there. Hundreds of miles of drains. Sweet and clean now after the rain. Dark, quiet, safe. We can build houses and everything. Start again from scratch. And what's so bad about living underground, eh? It's not been so great living up here, if you want my opinion.
Take a look around you at the world we've come to know. Does it seem to be much more than a crazy circus show? But maybe from the madness something beautiful will grow. In a brave new world, with just a handful of men, we'll start all over again. All over again. And hospitals and barracks right under their noses, right under their feet. Everything we need, banks, prisons, and schools. We'll send scouting parties to collect books and stuff, and men like you will teach the kids, not poems and rubbish, science, so we can get everything working. We'll build villages and towns, and we'll play each other at cricket. Listen. Maybe one day we'll capture a fighting machine, eh? Learn how to make them ourselves and then... Wallop! Our turn to do some wiping out. Whoosh with our heat ray. Whoosh! And them running and dying. Beaten at their own game. Man on top! Our domination of the earth is fading fast, and out of the confusion the chance has come at last to build a better future from the ashes of the past. In a brave new world, with just a handful of men, we'll start all over again. Freedom, but he soon becomes a slave in cages of convention from the cradle to the grave. The weak fall by the wayside, but the strong will be saved in a brave new world. With just a handful of men, we'll start all over again. I'm not trying to tell you what to be. Oh no, not me. But if mankind is to survive, the people left alive, they're gonna have to build this world anew. And it's going to have to start with me and you.
Не обязательно, чтобы в новом мире было так много людей, как сейчас. А начнется он с меня и тебя. «Мертвый Лондон». Журналист рассказывает снова. «Я двинулся в Лондон. Везде на улицах мертвые тела и черная пыль. Пустые дома. В разбитой витрине ювелирного магазина золотые украшения и бриллианты. Они никому не нужны. Откуда-то издали несутся марсианские позывные. Ула!» Журналист. «Что я делаю в этом мертвом Лондоне? Зачем я живу, если все умерли?» Над Примроуз-Хилл возвышается один из треножников. Звук раздается оттуда. Вдали виднеется еще одна боевая машина марсиан, и обе они недвижимы. Вдруг позывной марсиан резко обрывается. Эта мертвая тишина пугает журналиста еще больше. «Я должен умереть здесь и сейчас», — решает он. «Терпеть это далее просто невыносимо». Он отважно направляется прямо к одному из треножников. Он не ощущает страха. Лучше умереть и покончить с этими мучениями. Но никто не направляет на него тепловой луч. Третья боевая машина также недвижима. Он взбирается на холм и видит, что внизу под ним лежат опрокинутые треножники. И среди них марсиане, недвижимые и безмолвные. Они мертвы. Их уничтожила бактерия, к борьбе с которой их организм не был приспособлен. После того, как все средства обороны человечества были исчерпаны, пришельцев истребила ничтожнейшая тварь, которой премудрый Господь населил Землю. Прилетев на Землю, марсиане ели и пили, и земные бактерии напали на них. И с этого момента они были обречены. Жизнь возвращается в привычное русло. Журналист встречает жену. Но главный вопрос остается. Стоит ли Земле ожидать нового удара со стороны Марса? Если он последует, что человечество сможет ему противопоставить? В безопасности ли наша планета? Не может ли быть так, что где-то далеко-далеко в космосе кто-то, усвоив горький урок, ждет нового шанса? Быть может, по существу, Земля принадлежит уже не нам, а марсианам?
Dead bodies in the Euston Road, their outlines softened by the black dust. All was still. Houses locked and empty, shops closed. But looters had helped themselves to wine and food, and outside a jeweler's, some gold chains and a watch were scattered on the pavement. Mighty desert of houses that found a voice for its fear and solitude. Upon my mind. The wailing took possession of me. I was intensely weary, footsore, hungry, and thirsty. Why was I wandering alone in this city of the dead? Why was I alive when London was lying in state in its black shroud? I felt intolerably lonely, drifting from street to empty street, drawn inexorably towards that cry. Thank you. Hill, the fighting machine from which the howling came. I crossed Regent's Canal. There stood a second machine, upright, but as still as the first. Abruptly, the sound ceased. Suddenly the desolation, the solitude, became unendurable. While that voice sounded, London had still seemed alive. Now suddenly there was a change, the passing of something, and all that remained was this gaunt quiet. I looked up and saw a third machine. It was erect and motionless, like the others. An insane resolve possessed me. I would give my life to the Martians here and now. I marched recklessly towards the Titan and saw that a multitude of black birds were circling and clustering about the hood. I began running along the road. I felt no fear, only a wild, trembling exultation as I ran up the hill towards the motionless monster. Out of the hood hung red shreds at which the hungry birds now pecked and tore. Crest of Primrose Hill, the Martians' camp was below me. A mighty space it was, and scattered about it in their overturned machines were the Martians, dead, slain after all man's devices had failed by the humblest things upon the earth, bacteria, minute, invisible bacteria. The invaders arrived and drank and fed. Our microscopic allies attacked them. From that moment, they were doomed. torment was ended. The people scattered over the country, desperate, leaderless, starved. The thousands who had fled by sea, including the one most dear to me, all would return. The pulse of life, growing stronger and stronger, would beat again. As life returns to normal, the question of another attack from Mars causes universal concern. Is our planet safe? Or is this time of peace merely a reprieve? It may be that across the immensity of space, they have learned their lessons and even now await their opportunity. Perhaps the future belongs not to us, but to the Martians.
Собственно, «Война миров» Герберта Уэллса заканчивается.
Дальше начинается «Война миров» Джеффа Уэйна.
Да, то есть Джефф Уэйн предлагает еще свой собственный дополнительный эпилог. И голос вот принадлежит Джеффу Уэйну как раз.
Пункт НАСА в Пасадене. А у нас все хорошо, картинка отличная. Корабль приземлился на Марсе в 28 километрах от намеченной точки. Здесь много скал, красных, фиолетовых. Что скажете, Бермуды?
Пункт НАСА на Бермудах. Фантастика! Посмотрите, какие песчаные дюны!
Минутку, у нас пропал сигнал. Мы потеряли один корабль. Бермуды, вы слышите меня?
Пункт НАСА на Бермудах. Нет, картинки нет. Сплошная пыль.
Мы потеряли связь со вторым кораблем. У нас проблемы.
Пункт НАСА на Бермудах. Пасадена, связь потеряна полностью. Может, дело в антенн?
Что со вспышки? Вы видите их? Зеленое пламя. Оно движется от Марса по направлению к Земле, оставляя за собой зеленоватый шлейф. Оно приближается. Бермуды, вы видите это? Ответьте, Бермуды, отвечайте. Хьюстон, ответьте мне. Что происходит? Станция слежения 43 на Канберре, ответьте. Станция номер 63, вы слышите меня? Мадрид, вы слышите меня? Кто-нибудь слышит меня? Ответьте, кто-нибудь, ответьте.
Looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dunes here.
Hey, wait, I'm getting a no-go signal. Now I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. A lot of dust blowing up there.
I lost the second craft. We got problems.
All contact lost, Pasadena. Maybe the antenna...
What's that flare? See it? A green flare coming from Mars. Kind of a green mist behind it. It's getting closer. You see it, Bermuda? Come in, Bermuda. Houston, come in. What's going on? Tracking station 43, Canberra. Come in, Canberra. Tracking station 63. Can you hear me, Madrid? Can anybody hear me? Come in. Come in.
Как сигнал оборвался резко.
Ну, собственно, мы боялись, что мы не уложимся. Но за счет некоторых сокращений, которые мы на ходу организовали, получается, что мы уложились. Вот в первые два часа, значит, в следующем будем с вами беспредельничать. Но пока вот немножко можем обсудить. И вот интересное пришло сообщение. Камиль написал: «Тема глупая, а музыка талантливая». Ну, насчет глупой темы не знаю. Все-таки это Герберт Уэллс, во-первых. Правда, это написано было еще в конце, а даже не 20-го, то есть не в 20 веке, а в конце 19 века было, 1890 какой-то год.
Но Уэллс вообще многие штуки, которые потом произошли, предсказал здорово. Так что кто знает насчет вторжения инопланетян? А
я вообще вот как-то поймал себя на мысли, что мы за, ну, не знаю, за последние там лет 15 вот много фильмов видели, да, которые казались нам совершенно нереалистичными. Да, то есть там захватывали самолеты, значит, горели какие-то небоскребы, террористы были. Единственное, чего еще с нами не произошло, на самом деле, это не вылуплялись динозавры из каких-то яиц, и инопланетяне пока не высаживались. А так вообще получается, что все, казалось бы, абсурдные какие-то ситуации.
Метеориты даже. Пока,
да, метеориты даже есть. Вот, так что не хотелось бы, конечно, чтобы нечто подобное с Землей когда-нибудь произошло, но вообще вот такое предостережение, мне кажется... Оно интересно очень.
Нет, но у Уэллса гениальная совершенно концовка насчет бактерий земных. То есть, вот если бы это дело писали сейчас, снимали бы в Голливуде, точно была бы какая-нибудь разборка монументальная с кучей взрывов, всех бы там перестреляли, всех бы инопланетян разбомбили. А тут настолько вот это все интересно и научно, главное, у Уэллса сделано. И главное, атмосфера в книжке тоже замечательная. Мне ужасно нравится атмосфера, особенно вот этот вот финал, когда он видит эту долину с неподвижными инопланетянами, просто фантастически.
Ну, мне кажется, тема-то она вечная, не случайно и фильм все-таки был. Он, правда, уж очень, мне кажется, как бы по мотивам Герберта Уэллса.
Я вот не видел. С Томом Крузом.
С Крузом, да.
Я, ты знаешь, вот тут пошастал по Википедии, обнаружил, что есть замечательный фильм, который стилизован под старые немые фильмы, под вот, почти то же самое время, когда действие романа происходит. Вот это бы посмотреть, вот это было бы здорово. Фильм в 2012 году был выпущен.
Вот Аня нам подсказывает, что роман написан в 1898 году. С ума сойти. Вообще, Герберт Уэллс, конечно, я понимаю, что многие, ну, не знаю, многие, не многие, но кто-то обязательно захочет перечитать «Войну миров», а может быть, заодно что-нибудь еще.
Да.
Уэллса, мне кажется, много очень интересного.
Мне «Машина времени», может быть, даже больше всего нравится у него. И рассказы совершенно замечательные. Вот в этом я с Аней согласен.
Ну что ж, значит, у нас осталось неполных две минуты до новостей, потом с вами будем беспредельничать. А хотелось бы, дядя Миш, твое вот общее такое ощущение от произведения в целом. Конечно, как вот это часто бывает, мне кажется, как, кстати, в «Иисусе Христе», вторая часть немножко похуже. То есть начало всегда очень сильное, да, а потом постепенно какой-то нерв немножко теряется.
Ну,
очень много вокальных партий, мне кажется, они здесь мешают.
Ну, на самом деле, сложно как бы дальнейшее развитие сюжета все-таки в музыке адекватно отражать и делать так при этом, чтобы музыка была какая-то интересная, разнообразная. Но мне показалось здорово, вот, что атмосфера все-таки присутствует, и вот «Марсиан» вполне можно себе представить. Хотя музыка, может быть, местами сейчас архаично звучит в диско вот в этих вот моментах, но в целом мне кажется, что это очень здорово. Сравнить.
Ну, там как бы вот Партридж, его всегда отмечали вот за то, что он на гитаре изображает вот звук, есть такой характерный звук для теплового того самого луча. Вот, есть марсианская такая тема, явно, которая узнаваема, да, есть это «Улла», причем сначала это звучит как бы так очень грандиозно, так жизнеутверждающе, а под конец, как это часто бывает, то есть она наоборот со знаком минус, как бы, да.
Это отлично, дядя Вова, спасибо тебе за рассказ.
На самом деле, давно очень как вот эта мысль такая была, что надо к этому произведению обратиться. Но как-то вот все не складывалось. Но лучше поздно, как говорится, чем никогда. Новости у нас, и после этого будем беспредельничать.
Радио.
Добро пожаловать в наш музыкальный беспредел. Еще раз всех с удовольствием приветствую. 2 часа и, ну, практически 4 минуты. Все те же действующие лица с нашей стороны, по крайней мере, за звукорежиссерским пультом дядя Куликотов, а у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
Номер для смс-ок, еще раз напомним, +7 985 970 45 45. Уже тут есть какие-то вопросы. Интересно, что на сайт «Эхо» в раздел эфира, собственно, пришло 2 сообщения. Ну, по поводу нашей темы, вот, ну, но зачитывать народ... особенно нечего. Народ был готов, да, кто-то прослушал даже предварительно и ждал только комментариев, а кто-то, значит, понятия не имел о том, что это произведение существует. Ну, надеюсь, что все-таки все с интересом послушали. Мне, например, это... Я слушал неоднократно, как бы, и когда готовился к эфиру, еще слушал. И вот сейчас в эфире снова послушал. В общем... 2/3, как бы, мне кажется, музыки очень высокого качества.
Это вообще отдельная тема литературных адаптаций в музыке. Можно разные припомнить. Экранизации, если можно так выразиться.
Вот Валера из Балашихи написал: «Все очень понравилось, спасибо, все 2 часа завороженно слушал, обязательно приобрету диски. По-моему, музыка потрясающая», это написала Аня. «Я вот уже 2 часа сижу и читаю кусками». И все дела бросила.
У Ани все время дела. Вот даже в 2 часа ночи у Ани дела. Вот.
Давайте в беспределе хотя бы 15 минут посвятим политике. Давайте, вы посвящайте, а мы будем музыку заводить. А вы политике посвящайте.
Мне, кстати, Ане тоже ужасно нравится рассказ «Дверь в стене» у Уэллса. Тоже
у Уэллса все. Я сам вот решил, что надо перечитать. И 2 вопроса по поводу гитаристов. Про Мальмстина и про Грега Хау. Вы знаете, интересно, что Грег Хау, наверное, мне ближе, потому что он непредсказуем, он очень разнообразен. Хотя тоже не могу сказать, что я всего слушал. Мальмстин, когда он только начал, мне очень, как бы, был интересен, и первые 4 альбома я до сих пор могу вполне слушать. Но дальше это топтание, как бы, на месте, переливание из пустого в порожнее. То есть, как технарь, он, видимо, гениален совершенно, и он, мы не раз говорили, что он в своем интервью сказал, что он ежедневно 7 часов, 6 или 7 часов играет на гитаре, чтобы не потерять вот как бы навык какой-то. Это вызывает восхищение, конечно. Но музыка его мне последние, там, не знаю, сколько уже лет, 15, скучновато. Просто я не могу это слушать, это повторение.
Нет, я, пожалуй, даже первые 4 как-то не готов. Но вот мне очень нравится гитарист, который будет звучать у нас в первой композиции 3-го часа. We'll be right back.
Spiritual Birdman.
Эштон, Гарднер и Дайк при поддержке Джорджа Харрисона. Знаешь, переслушал.
Спасибо, дядь Миш, да.
Переслушал тут сборник разных исполнителей, у которых Джордж гостил.
Называется, наверное, сборник The Worst of.
Вообще... Нет, я слушал именно сборник Харрисона. Точнее, даже многие вещи впервые услышал. Альбомы Ники Хопкинса, Леона Рассела. Просто думаю, какая же красотень.
Ну, Джордж, понимаешь, он как бы ерундой не занимался, уж если он участвовал, то, как правило, попадал в десятку, где надо он появлялся. Да. Это нога, у кого надо нога. Да. Так, Алексей подсказывает, скоро в Маккарти новый альбом выйдет, готовьтесь. Мы готовимся.
Но даже не знаю,
я не уверен, что скоро.
Как готовиться?
Так, значит, что, перепишите, пожалуйста, мне эту марсианскую композицию. Вот, просят нас. Так, дорогие Владимир и Михайло, апогей музыки – это танец, не так ли, Камиль спрашивает?
Почему обязательно?
Не знаю, да. Мне кажется, танец – это, в общем, совершенно необязательная вещь. То есть, можно под музыку танцевать, а можно просто ее слушать. Я вот, например, не люблю танцевать, я люблю слушать. Спасибо за необычный эфир. Была рада знакомству с данным произведением «Войну миров», пока не читала. Рокси, ну, у вас все впереди.
Ну, отлично.
У меня та самая версия, которую сейчас слушали. А какая есть еще? Ну, есть современная 2012 года, то есть то же самое, просто новым составом записанное.
А ты не удалось послушать, как оно вообще звучит?
Я стал слушать, но просто как бы вот по составу. Там, понимаешь, нет каких-то имен для меня понятных, знакомых. Ну, Лайм Нисон, понятно, как бы я его знаю. А музыкантов я говорил, что из прежних только... Партридж. Вот все остальные новые. То есть, а здесь просто масса людей, которых я знаю. И Томпсон, и Хейворд, и Фил Линнет, и Джули Кавингтон.
Интересно,
ну, мне просто... гораздо интереснее это было. И Дэвид Эссекс.
Просто интересно, в новой версии тоже это вот диско влияние ощущается? Или там уже
я еще целиком не послушал. То есть я это все заимел на всякий случай, но еще толком целиком, по крайней мере, не послушал. Так, какие бутлеги Битлз вы бы порекомендовали обязательно послушать? Ну, какие-то, я думаю, что в первую очередь нужны коробки какие-то, да, где вот там 4-5 дисков входят. Такие глобальные.
Антологического типа.
Да, вот, ну, скажем, там, артефакты, например, там 3 коробки, там всего в 3 коробках 14 дисков. Ну, что-то вот,
вот
такое, наверное.
Greatest Hits, фактически, там, из редкого. Неизданный Greatest Hits.
Да, Дмитрий Облак дарит за первые 2 часа. Спасибо вам тоже. Ваше мнение о Бон Джови. Вы согласны, что у него замечательные баллады? Ну, у него есть неплохие мелодии, но это, в общем, абсолютно не мой, конечно, музыкант. Абсолютно.
Ну, это же поп-музыка, уважаемый.
На мой взгляд, это такой вот, как бы, да, закамуфлированный под, может быть, даже хард-рок или хард-н-хэви местами. Ну, в общем, это поп-музыка все-таки, мне кажется. Музыка сильно напоминала Rockets, написал Максим. Ну, я Rockets не очень хорошо знаю, может быть.
Ну, это где-то из того же времени, наверное, но я тоже не знаю.
Плохо нам пишут, что вы такие аполитичные люди. Мы просто занимаемся музыкальными программами. Это как бы совершенно не нужно подводить какие-то базы теоретические под нас. Может быть, мы очень политизированные, но просто в музыкальной программе нужно говорить о музыке, а не о политике.
Уже без нас хватает политических передач здесь.
Жаль, насчет Мальмстена у вас забыли спросить. Что же вы строем не ходите? Ну... Почему? Мы с дядей Мишей любим перед началом эфира. Ну,
прям
мы
так строим,
берем
строим,
с дядей Колей втроем строим у нас.
И заходим в студию.
Только... Маршируем, поем, значит, военные какие-то марши обязательно. Под Мальмстена.
Так.
Ну, слушать мы будем сейчас «Зеленую лягушку», то есть фрагмент этого альбома. Многие
напомни,
считают,
пожалуйста.
Многие считают, что это альбом Ричи Блэкмора. Ну, на самом деле, далеко не так. Это такое коллективное творение. В записи вот достаточно несколько имен назвать. Биг Джим Салливан, Тони Эштон,
ну, опять Тони Эштон,
Крис Ходжес, Ян Пейс, Мэтью Фишер, Алберт Ли, и среди них, как здесь написано, The Man in Black, имеется в виду Блэкмор, конечно. Вот, а слушать мы будем всем известную вещь, которая называется Who Do You Love?
I'm a
Who do you love?
Душевно. А какой Beatles год это примерно? Это так. А, у нас...
Это что-то... Это очень ранние записи. Считается, что это вот... По-моему, это конец 60-х даже. Что-то 69-й какой-нибудь год. Что-то в этом роде. Хоть Коля там попробуем подглядеть там, наверное, какой-нибудь год стоит на CD. Вот, может быть, он подойдет, даже и нам покажет. Значит, по поводу, значит, вопросов. Кто читал за автора, спрашивает Дмитрий. За автора читал великий Ричард Бертон. Он, в общем, известный артист. 71-й год. Вот дядя Коля принес диск.
Какой год-то хороший.
Вот. Ну, он известен тем, кто смотрит кино. Его уже давно, как я понимаю, нет, наверное.
А ты знаешь, что его даже, по-моему, не стало вскоре после выхода этого альбома, да. Потому что его имя там в черной рамочке. Видимо.
Так, значит, очень атмосферно написала Мария из Челябинска. Правда, прослушивание вызвало бурю эмоций. Хочу признаться, что «Война миров» немного пугающая штука. Конец книги красивой, пишет Аня. Самое странное, она цитирует, это держать снова в своей руке руку жены и вспоминать о том, как мы считали друг друга погибшими. Вот, рисунки, да, Никола, рисунки очень впечатляют.
В буклете, да?
В буклете, да.
Винил вообще.
Винил еще крупнее все это. Вик из Штатов, спасибо за информацию про войну. Уже торгуюсь за виниловый альбом. Так, кто читал завтра, мы сказали. Ну, вот и советуют, значит, тем, кто интересуется политикой, слушать все политические, значит, программы, реплики там и прочее, прочее, прочее. Полный альбац, например, исключительно вот на эту тему.
Мы давайте будем продолжать ритм-н-блюзовую тему с еще одной довольно поздней для ритм-н-блюза группой, англичанами The Inmates, во главе с мощным вокалистом Биллом Харли, и номер называется «Love Got Me».
Baby, oh Lord, it hit my one.
группа The Inmates, или сокамерники, наследники доктора Филвуд. На самом деле.
С Валерой из Балашихи нашел уже где-то на трубе, как он написал, множество песен и клипов тех самых своих ребят.
Да.
Мы не сильны, Андрей, в стихах не сильны совершенно. Калку Ам Стиви Уандер, будет ли эфир о нем? Дядя Миша что-то в последнее время от него тащится, а я как-то вот... Я тут посмотрел на Ютьюбе, значит, кто-то из наших вот в программе «Один в один» Стиви Уандер изображал.
Боже мой.
Очень смешно было, очень похоже, да. Нет, я понимаю, что он, наверное, очень хорош, ну, в своей области, но это совершенно не моя тоже музыка.
А, «Хаус Мартинс», кстати, мне кажется, очень симпатичная была группа.
Будут эфиры о Бадди Гае, Джонни Ли Хукере и Литл Ричарде. Но про Ричарда это наверняка было, правда, достаточно давно. А не знаю, вот Хукер из них из всех для меня лично представляет наибольший интерес. Но будет ли эфир, вот сказать сейчас в ближайшее время, сложно. Все-таки это как бы...
Не совсем рок.
Не совсем, да, наша тема все-таки.
Тем более, кажется, да, это скорее особенно блюзовую программу, которая была.
Вот, но, как говорится, никогда не говори никогда. Так, War of the Worlds, ремикс альбом, послушаю то и другое. Значит, вот в 2000 году
расскажите, расскажите нам о впечатлениях ваших.
Да, был такой альбом, точно, мы забыли сказать. Вот сокращенную версию я никогда не встречал. Дядя Миша говорит, что была издана и сокращенная версия.
Википедия, по крайней мере, сообщает. Я, так, вот, тоже, я тоже не встречал.
Вот, а сейчас мы послушаем фрагмент... Странно так это звучит, последнего альбома Джимми Хендрикса.
Нового альбома Джимми.
Нового альбома, да, который называется People, Hell and Angels.
Скажи, пожалуйста, ты послушал его?
Ну так, в общем, не целиком, кое-что послушал.
Какие у тебя ощущения возникли?
Ну, понимаешь, от Хендрикса всегда ощущение чего-то такого удивительного, да. Все-таки он был бог, конечно.
Но, понятно, но здесь вот материал-то какого уровня? Потому что всегда вот этих архивных изданий опасаешься. Тем более тут уж сколько по сусекам-то скребли. Понятно, что у Хендрикса
я
много.
Я думаю,
всего,
что еще там в раз в 10 еще больше осталось, еще это все будет издано.
Но сказали, что последний альбом, да? Вот, по крайней мере, в пресс-релизе читал, действительно последний альбом.
Не верю, не верю в это. Родственники захотят еще купить там несколько автомобилей наверняка. Я думаю, что там в загашниках где-нибудь.
Но мне скорее...
Перекомпонуют по-новому все.
Но мне скорее удивительно, что после стольких лет еще вот что-то остается.
Ну,
что...
тут есть знакомые вещи, кстати. Crash Landing. И альбом даже такого названия был.
Да, вот, да,
мы,
да.
Кстати, сейчас собираемся именно эту вещь сейчас послушать. Дядю Колю попросим кнопочку нажать, эту пленочку нам поставить.
would you love me? Well, then just I'm going to spank your hands and I'm going to throw away your stupid needle. And we're going to try and make love straight for the very first and last time. Slow it down, sugar, unless you in a hurry to die. You don't love me, girl, you just want to hurry me. So let's hurry and get this scene over so you can marry up with that old speed. You don't need me, you just want to see me watch you. Right after that old suicide ball, bouncing across the freeway. Bang, bang! As long as you're yourself, girl, I'll try not to give a hoot.
Slow down.
Bang, bang! Shoot, shoot.
Slow down, slow down, slow down.
Вот удивительное дело. Я помню, что когда начинал я музыку только слушать, у меня вот был такой одногруппник, Витя Антонов. Мы с ним постоянно, ну, как бы, и менялись, там, и друг у друга что-то переписывали, потому что не все можно было раздобыть на пластинках. У меня еще тогда такой был катушечный магнитофон, переносной, маленький, бобина, значит, влезала 180 метров только, 250 уже не влезала, не помещалась, поэтому неудобно было писать диски очень. Если не удавалось купить двойную пленку, то есть, где, значит, на 180 метрах бобины помещалось 360 метров, то, значит, альбом на одну сторону записать было невозможно.
Это, конечно.
Вот, так вот, мы, значит, с ним все время спорили. Он очень любил Джимми Хендрикса уже тогда. Я говорил, что, ну, Хендрикс, что-то он там мудрит на гитаре, но вот, как бы, вот голос никакой. Вот мне все-таки нравится больше, тогда я говорил, там, Битлы, Роллинги. Вот, а время шло потом постепенно, и как-то вот постепенно я понимал все больше и больше, что Хендрикс, он один такой, то есть близко никто с ним не стоит. И, видимо, никогда не будет стоять. И вот это вот его манера петь, когда, в принципе, можно сказать про него, что он умеет петь? Нет, не умеет петь. Но вот именно в этой манере, в этом вот каком-то таком хриплом, каком-то невнятном голосе, в нем какая-то такая удивительная содержится, не знаю, загадка, что ли, не знаю. То есть вот его слушаешь и представляешь, что вот на его месте, может быть, кто-то там взял бы какого-нибудь голосистого парня, ну, вроде Планта какого-нибудь, и все бы могло рухнуть. То есть голос был бы хороший, да. А вот все вместе вот соединилось бы, это вот его гитара с этим голосом. Не факт, далеко, мне кажется.
Ну, главное, меня впечатляет всегда его, не только его техника, а, собственно, его воображение. Потому что этот человек, который умеет вот своей гитарой и вообще вот своим звуком, тем, что он делает, создавать целые какие-то музыкальные ландшафты, какие-то картины. Вот в лучших своих альбомах, мне кажется, вот таких, как Electric Ladyland, просто феерические вещи, такие как про моряка Мэрмен, I could be, или I should turn to be. Это просто какие-то, я не знаю, фантастические вещи.
Да. Ну, а у него как-то все это сливается воедино. У него гитара и голос – это какой-то единый какой-то инструмент. Мне даже просто сравнить не с кем.
Ну, так, собственно, было у лучших блюзовых гитаристов, у которых гитара...
Кстати, Хукер, кстати, тоже. Вот представьте себе, да, человек же поет таким хриплым, каким-то низким, безумным голосом. One bourbon, one scotch, one beer. Вообще обалдеть можно только из одной этой вещи. Так, значит, нас спрашивают. Во-первых, пишут, что «Война миров» — это фантастика, и тем не менее НЛО-то летают. Так, Рокси, я ничего не могу сказать по поводу этого спектакля, пьесы тоже не знаю. Герберт Уэллс — родоначальник научной фантастики 20 века, написала Аня. Ну, я не очень силен в литературе. То есть,
ну,
наверное.
А литература 20 века. Ну, Жюль Верн, в общем-то, тоже повлиял в не меньшей степени на научную фантастику.
В сетивизор нас просят включить, но мы не сами этим заведуем. Его как бы по программе включают в нужный момент, и в нужный момент, видимо, выключают.
А что вообще на нас смотреть? Не нужно.
Мне кажется, радио вообще для того, чтобы его слушать. Дядь Миш, что за стиль у этих самых Хаус Мартинс, Валера спрашивает?
Ну, это такая поп-роковая гитарная музыка, как мне представляется, немножко ориентированная на 60-е даже. Тем более странно, что именно из этой группы вышел человек, который потом стался называть Fatboy Slim и начал записывать электронную музыку.
Так, концерт какой зарубежной группы был вашим первым концертом?
Ну, скажи, дядь Володь.
Ну, первым я сходил на концерт Адамо. Он тогда выступал с группой «Дельфины». Это был какой-то 72-й или 71-й год, наверное. Да, а рок, сказать, может 70-й. А группа, ну это правда не рок-группа была, такая контриватая американская команда Nitty Gritty Dead Band.
Ух ты, они приезжали к нам, оказывается.
Да, это где-то вот были, как, был какой-то уже, наверное, 74-75-й год он был. Да.
Ничего себе.
В России они выступали.
У меня всего-навсего группа.
Кстати, очень понравилось.
Отлично. У меня всего-навсего группа «Назарет» в 97-м году с них началась.
Дмитрий спрашивает, когда растает снег в Москве? Растает, он завтра собирается снова идти.
Вообще, я считаю, здорово, когда снег. Мне нравится, когда снег. Пусть вот лучше лежит снег, чем какая-то будет каша.
Но она неизменна. Она неизбывна, как бы, каша-то все равно.
Ну, а когда снег, нет никакой, если...
Ну, она же, дядь Миша, она же до мая, до июня, до августа как... не будет лежать снег.
Ну, когда пригреет, вот оно будет...
До следующего Нового года. Ты думаешь, он пролежит?
Пусть растает.
Нападало и... много, что долежит до следующего Нового года?
Нет, не долежит до следующего, но, может быть, при других обстоятельствах быстрее растает. То все так вот ждут этой весны, то вот начнет таять, будете плавать все по лужам.
Но зато потом птички, травка,
потом,
будут раскрываться.
Но сначала-то...
Сначала. Ну, немножко в калошах, дядь Миша, походишь. Ты прям сейчас... Тебе надо заснуть, как когда спящий проснется, опять-таки, такая есть вещь. Проснулся, уже птички поют.
Ты знаешь, я с таким удовольствием смотрел, как снежок падает в окно просто.
Ну, я тоже люблю вообще
снежок. Красиво.
Дядь Миша, кто такие пикаперы? Вот ваше отношение к пикаперам спрашивают нас.
Это такие, по-моему, которые с девушками очень так спортивный у них подход к этому вопросу.
А, такая вот так. То есть они кого... Теория. Ну, короче, профессиональные кадрилы такие.
Да, да, это именно так.
Я считаю, что это искусство, наверное.
Я думаю, что это искусство.
Думаю, что это да. Так, окончательно отказались от записи на катушках. Ну, Вячеслав, это было крайне давно. Я отказался от записи, сейчас скажу. К окончанию института, это было очень давно, я должен был уехать работать в Ирак военным переводчиком. Вот, и я помню, что я все катушки, которые у меня были, наверное, штук было там 20-30, я все их продал. Потому что, ну, я думал, что я съезжу, куплю хороший аппарат себе, когда вернусь. В «Березке» тогда все это можно было купить. Вот, куплю хорошие пленки, хороший аппарат, и все, начну с нуля. Вот, и потом никуда в результате не поехал ни в какой Ирак. А тогда в Ираке давали эти бесполосые сертификаты. Кто постарше, должны вспомнить, что это высший такой был. Были какие-то с разным цветом полос, а вот Ирак приравнивался чуть не к Западной Европе, там давали бесполосые.
Да.
Вот, ну, к счастью, вот так все получилось, что не поехал никуда. Я думаю, правильно в результате.
Все
правильно
хорошо,
сделал, да.
Все хорошо.
Вот, поэтому крайне там... А потом был такой период, наверное, лет 10, если не больше, когда не было вообще магнитофона никакого.
Только...
Ни катушечного, ни кассетного.
Ну, давайте следующий музыкальный номер послушаем. Тоже замечательный легендарный гитарист, правда, совершенно другом жанре. Это Фрэнк Заппа и фрагмент одного из его концертных альбомов, основанных на туре 1988 года. Это последний концертный тур Заппа был. И многие считают, что это просто лучший состав его, лучший состав, который у него когда-либо был. Но тем грустнее, что группа эта развалилась еще до того, как многие зрители успели ее увидеть. Тур получился очень коротким, поэтому один из концертников, который выпущен по итогам этого тура, называется «Лучшая группа, которую вы никогда не слышали в своей жизни». «The best band you never heard in your life». И Заппа со своей группой, в том числе огромное количество каверов играл. Вообще репертуар у этой группы, у этого состава был совершенно огромный. И мы сейчас один из этих каверов послушаем, исполненный Заппой и его группой. На вокале здесь, если я не путаю, Айк Уиллис, но в совершенно неповторимом запповском стиле. Номер, я надеюсь, что вы узнаете, но в конце концов у нас сегодня беспредел.
Thank you. that glitters the stone. And she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. To be sure, 'cause you know sometimes words have true meaning. In the tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading. When I look to the west, and my spirit is crying for Lehman. My thoughts I have seen, rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand against. And ooh, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Don't be alarmed now. It's just a sprinkling for the main queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Won't go in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
and she's buying a stairway to
Ну вот так, можно было
записать. Заплан, конечно. Он непредсказуемый, вот это его главный, мне кажется, козырь такой, главный плюс.
Ничего святого для него нет.
Абсолютно, да, то есть, он, ну, ну, он, конечно, неповторим совершенно, да. Но у него есть какие-то чудные слишком вещи для меня. Так, Джо Пасс. Дядя Миша, знаешь, что такое Джо Пасс?
Ну, я знаю, но я как бы не готов.
Алекс, я смутно представляю.
Так же, как и математический хардкор, к сожалению.
Так, рисунки, да, мы говорили уже о рисунках. Книга, то есть не книга, а...
Буклет.
Буклет и к CD, и к винилу, он потрясающе оформлен. Так, а я до сих пор, пишет Кощей, пишу на катушки и на кассеты. Ну,
это же прекрасно.
Я, кстати, тут тоже вот был в каком-то магазине виниловых пластинок, и заодно там, значит, посмотрел, там продают вот эти вот катушечники стоячие.
Ух ты.
То есть вот у меня всегда была в то время еще, я вот мечтал как раз и говорил, что вот, думаю, вернусь и в «Березке» куплю именно стоячий катушечник. Мне очень нравился. Такие вот были резиновые такие вот, которые прижимали бобины, да?
А,
вот.
Я понял.
То есть он не лежа они вращаются, а стоя. Как бы в этом особый какой-то шик. И вот я сейчас почувствовал просто вот, что я реально вот хочу, вот, мне вот хочется.
Ой, здесь, Володя, опасно.
Да, да. Не знаю даже, как сейчас с пленкой дело обстоит. То есть тогда-то как-то, в общем, даже ГДРщики на ОРВО стали делать. И, в общем, ну, была приличная позиция. По крайней мере, с нашим тип-10, тип-10А, по-моему, был.
Сейчас на аукционах все можно найти, я думаю.
На аукционах, да. Так, пусть уж лучше пишет нам «Лежит снег, чем жара», Валер написал. Да, я согласен, я жару не переношу совершенно, да, поэтому я за снег. Если вот как бы выбирать из двух зол. А передачи у нас не было про Заппу?
Ну, было когда-то даже три передачи, но давно, правда.
Сергей из Тюмени говорит: «Браво, Заппа». Спасибо, вот подсказывают, что Бертон умер в 1984 году. Как раз, по-моему, в 85-м вышел вот на CD.
А, Вверху, ну понятно, что, поэтому да. Он там в рамочке-то и обведен.
Так, Диггер пишет, что вот всякие поляки приезжали, но я не ходил на поляков. Спасибо за песню. «Стремянка в небо». Ваши постоянные слушатели Андрей и Владимир.
Передаем привет.
Славный кавер от Рокси. А вы собираете, спрашивает Андрей, любимые песни в разных исполнениях? Нет, я не собираю. Я каверы, в принципе, вообще не очень люблю. Ну, по крайней мере...
Специально каверы нет. Если, да, если любимый исполнитель какой-то исполняет кавер, то это есть.
Класс, спасибо, неопознанный слушатель написал. Как дядя Миша относится к математическому хардкору?
Я вот уже ответил, что так же, как к Джо Пассу примерно.
А что такое математический хардкор?
Ну, такой есть тоже жанр очень современный. Там все рассчитано, по формулам играют.
Вот, и тут народ,
а физически.
Народ вспоминает магнитофоны. Нет, у меня не было весны. У моего приятеля, вот как раз у Витьки Антонова, у него была нота. Нота М, по-моему, приставка такая была. Кстати, очень прилично работала. Были Дайна, вот магнитофоны были. Какой-то еще был. Сейчас вот тут нам писали. Я помню, что у кого-то такой аппарат был. У меня вот был Philips, вот этот такой переносной, катушечный, все. Потом долгие-долгие годы до кассетника ничего не было. Вот кассетник, кстати, я помню, что переписывал что-то такое, ну, на пластинки, кассеты. Которые на кассеты, да. Mm-hmm. И слушать их было некогда. То есть я продолжал слушать винил и продолжал слушать CD, а на кассете это как бы такой архив был. Потому что все же нельзя было иметь, как бы, да, на CD, ну, да. И так далее. То есть кассеты для архива, на всякий случай, а вдруг понадобится. И так, не, и, не так и не понадобилось, потому что магнитофон сломался. Вот, и кассеты просто потом. Они лежали, потом я их взял, просто вскреб в пакет такой из магазина и вынес на помойку.
Мои кассеты лежат дома, мне жалко их выкидывать. Слишком много, значит. Ну что делать, успеем мы, как думаешь, две вещички, или у нас будет одна длинная?
Одна. Дядя Коля показывает, что время на одну. Ну что ж, тогда будем, значит, настраиваться на одну. Так, что еще тогда у нас интересного, значит, нам написали? Запа молодец, написал Диггер. Про рисунки, про оформление мы говорили уже. А еще был какой-то, какой же был магнитофон-то еще такой вот.
Я могу сказать, что у меня был кассетник «Электроника 324». Вот это я могу сказать точно. Раньше у меня не было. Это вот момент включения в музыку произошел. Я помню, что на меня гипнотическое совершенно воздействие оказывало, когда смотришь в окошечко, как там крутится такая вот катушечка с пленочкой. Там.
Это катушечная?
Нет, ну кассеты. Там катушки-то тоже были в кассетах, ну как, маленькие.
А, ну это... Ну да. Ну вот меня почему-то всегда напрягали кассетники, потому что там я неоднократно сталкивался. У меня, правда, не припомню, чтобы такое бывало, но вообще периодически у кого-то обязательно это все наматывалось.
Ну, они, конечно, периодически зажевывал кассеты, пленку, да, в этом было искусство, и нужно было раскрутить ну, кассету, нереально склеить. Не, ну это дело наживное. После нескольких таких разов, особенно если у тебя магнитофон был расположен, это зажевывать, то скоро ты становился просто в этом деле профессионалом, легко. Вот, главное, пленочку вот заклеить. Ну, конечно, вот обидно, когда она рвалась в каком-то хорошем месте песни. И многие песни, я помню, так и врезались уже в память, уже даже когда появились компакт-диски, думаешь, ну вот сейчас вот тут на этом месте будет какой-то срыв.
Понятно, звука. Так вспомнилось. Так, насчет Кощей нам пишет, что полкилометра хорошей ленты, 2000 ре, с пленкой сейчас дела обстоят не очень. А Валеров пишет правильно, музыку вкусно слушать, смотря на то, как вращаются бобины. Нет, в этом что-то, конечно, есть, вот такие большие бобины. Когда сейчас, кстати, вот на Горбушке, вот толкучка нынешняя, она переехала, кстати, может, кто давно не был там, они давно уже не на улице тусуются теперь, а внутри, в помещении, там такой концертный зал небольшой. Вот там, и там постоянно стоит как раз вот такой большой магнитофон с бобинами огромными. И там вот музыка играет постоянно с бобин.
Я, кстати,
очень тоже
интересно. Как бы, бобины тоже, оказывается, вращаются. Да. Ты знаешь, я помню, что в 80-е годы у одного из наших знакомых в квартире дома был какая-то была акустическая система, которая занимала целый шкаф. Это какая-то катушечная была система. Я вообще не очень даже понимал. Мне тогда годов было довольно мало. Но я приходил, помню, у него просто вот буквально вся вот эта стенка чуть ли не была занята какой-то аудиосистемой. Мне кажется, он откуда-то ее.
Вот еще вспомнили, что был такой Astra двухдорожечный моно. Вот. А у меня, кстати, вот единственное, что меня спасало с моим этим самым Philips'ом, там он был четырехдорожечный, то есть можно было писать дважды в одну сторону и дважды в другую сторону.
А слушать как можно было?
То есть, ну как, ты слушаешь, выбираешь первая, четвертая дорожка или вторая, третья.
То есть можно было четыре.
Вот, это было некоторое спасение, да. Дайна, вот, да, Дайна, да, действительно, была. По-моему, у Витьки Гусева была Дайна, если меня память не изменяет. У моего друга. Ну что же, будем тогда закругляться. Да, напоследок у нас проект Yellow Matter Custard. Mm. Кто не знает, значит, скажу, что это Майк Портной, Нил Морс, Пол Гилберт и Мэтт Бизонет. Вот, и они большие. Серьезно? Все, видимо, битломаны, поскольку двойной альбом, он исключительно состоит из каверов на битловские вещи. Вот один из этих каверов мы под занавес послушаем. Ну и, конечно, будьте умнички, и вот, прослушав «Айно миров», слишком сильно не балуйтесь, пожалуйста.
Счастливо вам!
I want you so bad. I want you. I want you so bad. It's driving me mad. It's driving me mad. I want you. I want you so bad. I want you. I want you so bad.
so.
Радио «Эхо Москвы».